«То же самое», — мрачно ответил Жан. «Только доброта искупителя истинная, а у искусителя притворная. Говорится, что человек искренне верующий сам, мол, разницу почувствует». «Замечательная метода», — кивнул Антуан. «Если бы в полете нам приходилось полагаться лишь на чутье, ни один летун не дожил бы до старости». «Не богохульствуйте», — тихо сказал Йенс. «Нельзя сравнивать таинство Божьей любви и грубое искусство управления планером». Глаза у Антуана прищурились. «Зная Хелен, я готов был ожидать любой резкости. Летун, говоря о своей профессии, начисто разум теряет». Но Антуан вдруг склонил голову, будто в безмолвном извинении, и произнес: «Может, это и благо, что, говоря о свойствах человеческой души, мы не вправе положиться на самые тонкие приборы. Если бы можно было измерить добро и зло, определить их по шкале, подобной шкале альтиметра или компаса, мы утратили бы всякий стимул меняться, меняться к лучшему. Но я не представляю себе, как возможно создать такой прибор. Чего ты от меня хочешь, Жан?» «Ты поэт, Антуан», — негромко сказал лекарь. «Что бы ты ни говорил о себе и чем бы ни занимался, но ты всегда был поэтом. К сожалению, трусливым поэтом». Антуан вздрогнул. «Я хороший лекарь, и возраст дает мне право сказать это вслух», — продолжал Жан. «Но я вижу лишь тело. А ты умеешь видеть душу людей, Антуан, все светлое, что есть в душе. Ты мог бы писать книги, которые заставят людей задуматься о душе не меньше, чем самые искренние проповеди самого святого епископа. Но ты струсил, не захотел сам предстать с оголенной душой. Это неправда, Жан, правда. Может быть, виной тому твои друзья, среди которых я числю и себя. Мы терялись и прятали свое смущение за насмешками, за иронией и сарказмом. Твои подвиги до сих пор вспоминают державные летуны, но, может быть, одна единственная твоя книга стала бы выше всех этих подвигов? Не думаю, Жан. Мне кажется, что одна единственная спасенная жизнь выше всех книг», — серьезно ответил Антуан. «Когда в Северном море ты сел возле сбитого планера и выловил товарища из ледяной воды, это был подлинный героизм». Жан развел руками. «Сутки, качаясь на волнах, ожидая, что налетит шквал или вода вольется в поплавки, ты боролся за чужую жизнь, отдав заклад свою». Удивительно. Вся насмешливость сползла со старого лекаря. Сейчас он сам говорил как поэт. Пусть даже случайный поэт по неволе, на миг отразивший красноречие своего друга. «Но почему ты не хочешь поверить, что тысячи и тысячи людей тонут каждый день в ледяных волнах жизни?» Жан поднял голос. «Почему ты не решился поставить на кон свою душу, чтобы спасти их?» «Не знаю, Жан. Может быть, потому что это никому не было нужно?» Антуан как-то беспомощно развел руками. «Откуда людям знать, что им нужно, если этого еще нет на свете?» Вопросом ответил Жан. «А дело прошлого, Антуан, и мы с тобой тоже часть прошлого, случайно зажившиеся на свете старики. Но, может быть, у нас есть шанс доказать, что столь долгая жизнь была нам дана не случайно? «Чего ты хочешь от меня, Жан?» — резко спросил Антуан. «Я хочу, чтобы ты вместе с Ильмаром нашел принца Маркуса, чтобы ты посмотрел ему в глаза и понял, что он такое, добро или зло. Старик, бывший когда-то героическим летуном, прижал ладонь к лицу. Лишь глаза смотрели поверх пальцев на бывшего лекаря Жана Багдадского. Наконец Антуан заговорил. «Ты назвал меня трусом, Жан. Никто и никогда не говорил мне таких слов. Но, может быть, ты прав. Может быть, высшая смелость для меня состояла в том, чтобы заговорить в полный голос. И что же, теперь ты хочешь, чтобы старый трус проявил неслыханную смелость? Взялся судить Мессию? Да, потому что только ты сможешь это сделать. Я не смогу. Я помню Маркуса ребенком, и память не даст судить здраво. Ильмар не сможет, он помнит Маркуса своим младшим каторжным товарищем, и память не позволит ему увидеть правду. Но ты будешь смотреть в его душу. Ты поймешь, кто он сейчас. И когда поймешь, скажешь Ильмару, вот и все. И если я скажу, что в душе этого мальчика зло, тихо начал Антуан, нет. Если ты скажешь, что в его душе нет добра, тогда пусть решает церковь. Антуан покачал головой. Он был не то чтобы напуган, удивлен. И голос его стал задумчив, обретая прежнюю певучую интонацию. Однажды, когда я был молод, мой планер упал в предгорьях Альп. Никто не назовет падение с 2 километров посадкой, но я был жив и даже не поранился. Я еще не успел порадоваться своему спасению, не успел задуматься, как стану ночевать в горах, один у разбитого планера, который никогда не рискнул бы предать огню. В горах трудно выжить. Я бродил вокруг планера, ощупывал разбитые крылья и порванную ткань. Так касаются раненого друга, отдавшего за тебя жизнь. И тут к нам подъехала повозка. Мое падение, оказывается, видели. Это был не пастух или одинокий горец, как я вначале подумал. Это был местный метеоролог, один из тех неисчислимых тружеников, что составляют наши карты, предупреждают о зарождающейся буре или о просветлевшем небе. Йенс, выпучив глаза, слушал Антуана, да и меня захватил рассказ. Мы приехали к нему домой, в маленький крепкий дом на откосе горы, рядом с мачтой телеграфа и теплой армейской голубятней. Метеоролог сразу пошел к телеграфу сообщать о случившемся. Потом выпустил 3 голубей, сгущался туман, и в сигналы телеграфа уже не было веры. Навстречу мне вышла его жена, простая и скромная женщина, всю жизнь скитающаяся вместе с мужем по самым глухим уголкам державы. В ее глазах была растерянность, страх и восторг, словно ангел Божий упал к порогу дома. 20 лет она помогала мужу, лишь иногда замечая в небе белую точку планера, и вот впервые встретилась с одним из тех, ради кого забыла уют больших городов. Мы прошли в дом и сели ужинать за круглым столом, освещенным керосиновой лампой. Потому как бережно достали лампу из шкафа, я понял, что это роскошь, редкая роскошь для небогатой семьи.